хорунжих и урядников голоса хрипели, как у петухов. Оживленнее стало. С разных концов стали кричать: «Речь! Речь!» И сюда Влас и Денисов поднялся. «Помолчи, честная станица!» — гаркнул Зеленков. Шум перекатился и смолк на краю стола. Старческим сиповым голосом заговорил безногий полковник: «Желаю здравствовать князю молодому со княгинею, княжему отцу, матери, дружку со свахами и всей честной компании на беседе. Не всем поименно, но всем поровенно, что задумали, загадали, определили. Господи, таланы счастья слышанное видеть, желаемо получить в честь и в радости нерушимо». Гости хором крикнули: «Определи, Господи!» Денисов хотел было продолжать, но на дальнем конце стола чей-то могучий пьяный бас протянул такое «Ура!», что не выдержали гости, и стоном прокатился крик по комнате. Молодой казак с пухлым мятым лицом хотел было провозгласить «Тос за мадам Рогову и ее потомство», но его так зацукали, а сосед-урядник так всадил ему кулак в бок, что тот только бессмысленно замычал и, захмелев, окончательно скатился под стол. Пир длился до полуночи. Было уж совсем темно, когда слуги и казаки разбирали господ и разводили и развозили гостей по домам. Захолонуло тогда Марусина сердце. Знала она, что упрямо жесток старик письменюга. Знала и то, что недалеко яблоко от яблони падает, как скользнул хмурый взгляд ее мужа по богатым серебром разукрашенным плетям, будто выбирал, какую покрепче. Поняла она, что при гостях сдержался Николай, и задрожали у нее колени. Сердито взглянул на нее Николай Петрович. «Ну, пойдем». Они прошли в дальние горницы. Он впереди, она бледная и покорная сзади. «Садись», — сказал он ей. Она с рыданием кинулась ему в ноги. — Бей, накажи меня, ей-богу, я не виноват. — Зачем не созналась? Как же сознаться? Пощади ты меня. — Ах, Маруся, Маруся, верил я тебе, словно солнцу красному. Мечтал об тебе дни и ночи. За что ты загубила мое счастье? Ведь видел я и слышал, и не верил, думал, было бы, так созналась бы мне, Маня моя, славная, дорогая, а теперь прочь от меня, прочь, подлая тварь. Бледная встала Маруся и, рыдая, бросилась на постель. Каргин прошелся по комнате и вдруг вспомнил, как ходила за ним пьяная Маруся, как видались они в черкасской церкви. И размягчилось сердце, и простил он ее, но только чувствовал, что жить с ней не может. Пропала куда-то любовь. Ушла далеко-далеко, безвозвратно, и осталось одно отвращение, ненависть, да еще, пожалуй, жалость. Не плачь, негоже, я прощаю тебя. Бог тебе, судья, только уйду я в армию, в поход, поступлю куда-нибудь в полк и забуду тебя. И первый раз, казалось, решение вступить в полк было твердое, безобманное. И шатаясь, и чувствуя, как все пропало для него, словно потерял он что-то дорогое и драгоценное, прошел он в холостую кунацкую комнату и, не раздеваясь, проспал там до утра. Когда же настало холодное сентябрьское утро, он поседлал коня и выехал на площадь. Там атаманский адъютант громко и отчетливо читал приказ всем атаманам и казакам выезжать поспешнее на сборные пункты и следовать к Москве на защиту России и приобретение новой, небывалой по величине славы всевеликому войску донскому. Дней через 10 в конце сентября 20 новых полков, разношерстных, одетых в свое домашнее платье, спешили к Тарутинскому лагерю. Дон по призыву своего атамана напряг последние силы и выставил еще 10 тысяч человек. Тут были и убеленные сединами старцы.